Глава 14, в которой речь пойдет о выборе путей. Капитан Дейзи была бледна, но спокойна. Чего-чего, а самоконтроля этой девочке было явно не занимать. За 20 минут лишиться почти всего, что было, и практически не поддаться эмоциям, те несколько минут на мостике можно и не считать за проявление слабости, такую штуку не каждый мужик сможет выкинуть. Что уж тут говорить о молоденькой девушке. «Где ходите?» – сварливо спросила она у нас. «На палубе где еще?» – огрызнулся в ответ Калли. «Этот там дрых без задних ног. Пока я его разбудил, пока все объяснил». Глаза бойца сверкнули скрытым весельем, как бы говоря. «Я выкрутился, теперь твоя очередь». «Я не спал». Предварил я грозную брань, которую совершенно точно собралась выдать в мой адрес Дейзи. И я раздумывал над сущностью того явления, которому мы стали свидетелями, и пытался определить его природу. Мне тоже хочется попробовать то, что он курил. Я вроде его с трубкой во рту видел, заявил из угла Трэвис. Явно не рядовая табачная смесь. Вон она как его вдохновила. «Кем я в море хожу?» – вздохнула Дейзи. «Что тут удивляться, что нас, как детей, обвели вокруг пальца?» «Ну, ловушка хрестоматийная была, это верно», – мягко заметил я. «И если бы не та хрень, из которой они пулялись, так, может, и по-другому бы все обернулось, кто его знает. Но вот эта штука, я даже не понял, что это такое». «Так, стало быть, и ты не знаешь, что это было?» – печально заметила Дейзи. «Я как было подумала, может, ты видел нечто вроде этого на своем материке?» «Никогда ничего такого там не видел», – заявил я уверенно. «Я вон и Кале про это говорил уже. Я сразу версию накинул про то, что это маг шаманит». «Нет», – перебила меня Дейзи, – «какой там может быть маг?» «Уже в курсе», – кивнул я. «И еще. Все, что делают маги, ну, из заклинаний такого калибра, в смысле бросательно-разрушительного характера, оно все как принцип либо жидкое, либо газообразное. То есть огненный шар из жидкого огня, ледяная стрела». «Принцип ясен», – сказала Дейзи. «А это какое было?» «Твердое», – развел руками я. «Мы с Калли недалеко были. Оно снесло кучу народу, проломило борт и плюхнулось в море, сразу затонув». «Может, баллиста?» – предположил Трэвис. «Нет», – покачал головой Калли, – «баллиста навесом бьет. А тут эта штука по прямой летела, сам видел. Опять же расстояние. Палубные баллисты так далеко не докидывают». «Ну не пушка же это», – подумал я про себя. «Во-первых, не было бума. Во-вторых...» «Не знаю я, что во-вторых. Ну не может этого быть. Уж не знаю, почему я так в этом уверен». «И что это тогда было?» Дейзи растрепала руками волос. «Что?» «Это точно была какая-то магическая приблуда», уверенно ответил ей я. «Если поймем, кто и где такое мог склепать, то и ответ найдем». «Спасибо, господин хороший», поклонилась мне в пояс Дейзи. «Не могли бы вы еще раз повторить вопрос? А то мы его не поняли. Вопрос-то на миллион, но думаю, что мы за минуту на него ответим». «Да не такой он и сложный этот вопрос, каким кажется», – влез в разговор Калли. «Слушай, тебя вообще попросили только красавчика привести», – вызрелась немедленно на него Дейзи. «Ты чего тут остался?» «Ой, да больно надо», – надулся Калли. «Я вообще могу уйти, коли мешаю. Просто я подумал, что одна голова хорошо, а две не бывает», – перебил его Трэвис. «Если есть что сказать, так не тяни морского демона за хвост, а если нет, вали на палубу, глянь, что там происходит». Калли было хотел изобразить неподдельное возмущение, но посмотрел на окружающих, передумал и сказал. «Такую штуку могли склепать на Стальном острове. Ставлю тельца против яйца. Так оно и есть на самом деле». «Гномы!» – ахнула Дейзи. «Конечно, гномы!» «Не думаю», – Скептически ответил Трэвис. «Не скажу, что это исключено, но не думаю, что такое может быть».
«Почему?»
Дейзи сдула челку, упавшую ей на глаза. «Если кто такое и мог смастерить, то только они».
«С этим согласен», – Трэвис кивнул. «А вот то, что они своей воле что-то подобное продали, да еще и бомбалере».
«А, ну да», – Дейзи пошмыла носиком. «Они же под присмотром Фура свои вещи делают и продают. А он вряд ли кому-то в руки такой козырь даст, даже по пьяни».
«Слушайте, я ничего не понимаю!» Чуть ли не крикнул я. «Объясните, в чем дело? Откуда здесь вообще гномы взялись? Тут вам не горы, тут климат иной».
«Ну, климат гнома не помеха», – глубокомысленно изрек Кали. «Ему лишь бы деньги в карман сыпались».
«Это да», – признал очевидную истину я. «Но откуда они тут взялись?»
«Не поверишь. Приплыли на какой-то ржавой железной посудине. Они ее пробным экземпляром называли. Мы все просто тогда своим глазам не поверили. Скажи, капитан!» – вытаращил глаза Калли.
«Было такое», – подтвердила Дейзи. «До сих пор не понимаю, как железный корабль по воде плывет и не тонет».
«В общем, они хотели лодку сделать, чтобы по своим подземным рекам плавать, но куда-то не туда повернули. Потом их вынесло в море, долго по нему таскало и в результате принесло к нам, на архипелаг». Продолжил Калли свой рассказ. «Они на все здесь посмотрели, прибились к дедушке Фуро. Он их поселил на одном из своих островов, на Скалистом. Они его, правда, Стальным назвали. И теперь они клепают свои вещи под его контролем».
«Фуро – большой затейник», – пояснил Трэвис. «Он, когда трезвый, такие идеи выдает. Ух!»
«А что он творит с бадуна?» – зажмурился Калли. «Вот только сам зачастую не помнит, как что работает».
«Обычное оружие у гномов может заказать любой, были бы деньги», – подытожила Дейзи. «А вот что-то эдакое Фуро сам решает, продавать или нет. И вряд ли он что-то загнал бомбалере, чтобы ему в гальюне потонуть».
«А что так?» – удивился я. «Деньги, они ведь не пахнут».
Фуро очень зол на него после того случая, когда бомбалера лет 5 тому назад перехватил корабль, который старику вино вез. А поскольку он еще и невероятно злопамятен, то этому гаду ползучему нечего и думать о покупке хоть чего-то у гномов.
«Да, не связывается», – почесал я затылок. «Причем никак. Но отработать эту версию надо в любом случае».
«Чего надо?» – прищурилась Дейзи.
«На остров Медузы нам ехать надо», – объяснил я ей. «Узнаем все из первых рук».
«Прямо сейчас?»
Дейзи с сомнением посмотрела на меня.
«Вообще-то мы собирались тут отсидеться маленько. Кто знает, что у бомбалеры в голове?»
«Да ну его!» Трэвис был на редкость категоричен. «И время потеряем. И потом. Это же Лас-Паламос, остров отверженных. Здесь никогда не знаешь, что случится».
«А что случиться может?» – заинтересовался я. «И почему отверженных?»
«На этом острове все зависит от того, в каком настроении Андре-оружейник», – тяжело вздохнул Трэвис. «Если в боевом, значит и корабль спалить могут. Если в мирном, может и обойдется».
«Вот что меня раздражает в этом вашем архипелаге, так это умение абсолютно всех говорить о непонятных мне событиях и неизвестных мне людях так, как будто я все и всех знаю». Прочувственно процедил я сквозь зубы. «Кто такой этот оружейник? Почему остров отверженных?»
«Да все очень просто». Дейзи взяла разговор в свои ручки. «Раньше Андре Крам был одним из самых известных пиратов архипелага. Потом в какой-то момент его занесло в Черную лагуну. Это очень поганое место. Там обосновались негры и, по слухам, творят редкостные непотребства, о которых и говорить-то на ночь глядя не стоит. И что-то такое он там увидел, что, скорее всего, и видеть-то не стоило. Но мужик он крепкий, и хотя интерес к флебустерской жизни он после этого потерял, то рассудок нет. Только вот понять его с тех пор стало мудрёно.
Непонятно, говорит. Помню, родитель мой, храни его душу от ноги, ну, если он помер, конечно, с ним советуется, как лучше у правой челюсти купца зажать. А Андрей ему: лови его на границе тьмы. Вот и пойми его. А то бывает, соберет вокруг себя корсаров и давай им о каких-то живых мертвецах рассказывать. Да так жизненно, что уж на что народ у нас морально закаленный, так и то потом спать не могли.
Ишь ты, хмыкнул я.
Ну да, поддержал Дейзи Трэвис, а потом и вовсе что учудил. Все распродал и на этот остров уехал. Возглавил тут дикарей и назвал его «Остров отверженных». И никто теперь не знает, что ему в голову придет, если тут корабль остановить.
Он хоть и странным стал, но воюет до сих пор, будь здоров как. И местных вышкалил так, что они, кому хочешь, глаз на спину натянут, вздохнула Дейзи.
А оружейник почему?
Занул я еще один вопрос.
А это у него бзик такой, махнул рукой Трэвис. Если про оружие начнет рассказывать, то все, часа на три, не остановишь.
Да, заинтересовался я. Любопытно было бы на него глянуть, на этого оружейника.
Чири тебе на язык, придумал тоже. Дейзи поежилась, после хлопнула ладонью по столу, рядом с которым стояла.
Ладно, решено, идем к острову Медузы.
«Надо идти через Эль-Мабденский пролив», – заметил Трэвис. «Хоть крюки заложим, но зато там спокойно сейчас».
«Согласна», – кивнула Дейзи. «Ладно, надо Билли сказать, куда мы идем. Как-никак штурман. Пошли-ка к нему».
Выйдя на палубу, первое, что я услышал, так это уверенный мужской голос, произносящий довольно неожиданную речь.
«Сила натяжения этого арбалета, конечно, приличная. И за счет этого, как вы видите, он получился довольно мощный, да и выглядит весьма внушительно и агрессивно. Начальная скорость полета стрелы где-то метров 70 в секунду, а это очень и очень приличная скорость. Опять же, прицельная дальность этого арбалета метров под 100, что крайне немало. Прицел у него сделан из металла и имеет более чем удобную вертикальную регулировку, особенно по сравнению с другими моделями. Что до приклада, так он удобно упирается в плечо. И еще я сделал завышенную щечку. Ну и после этого по мишени теперь стрелять стало попросту приятно. Да и по людям тоже.
«Хотел? Получи», – мрачно сказал Трэвис. «Вот он, Андре-оружейник, собственной персоной».
На палубе стоял крепкий мужчина в зеленых одеждах. Я бы даже сказал, камуфлированных. На боку у него висели меч и длинный нож, а может и мачете. Из левого сапога торчала рукоять еще одного ножа. Не сомневаюсь, что в складках одежды были припрятаны и еще какие-то сюрпризы. В руках он держал арбалет и рассказывал о достоинствах последнего внимательно слушающим его корсарам.
«Он его им продать пытается, что ли?» – тихонько поинтересовался я у Трэвис.
«Да прямо!» Помочился тот. «Он им про него рассказывает. Любит он это делать. Хотя вроде в глубине острова у него есть оружейная лавка, но я там не был».
«И что? Все это так прямо интересно?» Я обвел глазами пиратов, столпившихся около Андре.
«За борт грянь!» Посоветовала мне тихонько Дейзи.
Я сделал пару шажков и кинул взгляд в указанном направлении. Около фрегата на волнах болтались с десяток пирог, набитых туземцами, да еще десятков пять размалеванных воинов с комфортом расположились на берегу.
Ну да, чего уж тут в себе не обеспечить аудиторию.
А вот если бы он был не в духе, или опять ему померещилось, что на остров хотят напасть ожившие трупы, так нас бы уже перерезали, ободрил меня Трэвис.
Итак, приклад. Его я тоже модифицировал, оживленно демонстрировал свое оружие Андре.
«Скажите», – решил я прервать его увлекательный рассказ, – «а вы ведь по оружию эксперт?»
«Как ты сказал?» – повернулся ко мне оружейник вместе со своим арбалетом, на который, между прочим, была наложена стрела. «Повтори-ка».
«Эксперт», – повторила спокойно, – Это значит знаток, специалист, мастер».
«Это про меня», — согласился Андрей. «А в чем дело?»
«Несколько часов назад я видел оружие. Стреляет на расстоянии... как вон до той пальмы», — ткнул я рукой за борт. «При этом снаряд твердый, похож на камень».
«Баллиста», — уверенно сказал Андрей. «Что тут думать?»
«Да хорошо бы, кабы так», — покачал я головой. «Но полет снаряда горизонтальный, не навесом. Настильно, так сказать».
Андрей с уважением посмотрел на меня. Видимо, его впечатлили мои знания. Почесал затылок и скомандовал. «Подробности давай».
Минут 10 мы с Калей ему живописали о произошедшем. Дейзи, бросив на меня одобрительный взгляд, ушла на капитанский мостик. Команда облегченно вздохнула, плотники спешно заканчивали ремонт фальшборта.
«Интересно, что это за штука была?» – чесал затылок Андре. «Что магическое, тут ты, я так думаю, прав. Но все равно, такая дальность, такая мощь. Думать пойду».
Он узнал у нас координаты места боя, не слушая наших возражений, заставил нас нарисовать таинственное оружие. Каждый нарисовал что-то свое, одобрительно похлопал по плечам, подарил каждому по стреле от арбалета, назвав их мародеркой, и, доплыв до берега, скрылся в джунглях вместе со своим диким воинством.
«Ну ты красавчик!» – одобрительно проревел Харрис. «Но молодец! Очень уж он непредсказуемый, этот Андре-оружейник. У него раз на раз не приходится».
Загромыхала выбираемая цепь, якорь потащили вверх, и корабль вновь закачался на волнах.
«Ладно, можно и покемарить», — потянулся Калли. «До завтра все одно ничего интересного не будет, можешь мне поверить».
«Чего это?» — не понял я.
«Ты же сам слышал. Пойдем через пролив, а это, считай, ночь пути. Да потом еще через жемчужный отмели двинемся наверняка. В общем, если завтра к полуню до острова Медузы дойдем, считай, повезло».
«О как! Тогда делать мне тут нечего. Чего мне, рыбу ловить или за борт плевать?»
«Твоя правда, приятель», — кивнул я. «Пойду и я поуютней уголок найду».
Калли одобрительно заворчал, а я попросту нажал логаут. Я испытывал странные ощущения. За окном было светло, часы показывали около 2 часов дня. Обычно в это время я либо вхожу в игру, либо нахожусь с ней. Но вот так, чтобы из нее в это время выйти, это, конечно, необычно. Помыкавшись по квартире и так и не найдя себе применения, я слазил в сеть. Там прочел новый выпуск «Вестника Файрола» и всерьез призадумался после этого. «Господи, до чего я докатился, а? Я, главный редактор, читаю новый выпуск собственного издания в сети, и что самое поганое, я отчетливо осознаю, что к нему не имею почти никакого отношения. Я даже не знал о конкурсе. Все, что там в нем есть моего, так это бездарная передовица, да фамилия внизу номера. Я даже не помню, когда последний раз номер в печать подписывал. Это Вика обычно делает. Во что же я это потихоньку превращаться стал, а? Нет, я и раньше не слишком заблуждался на свой счет. Журналист я посредственный, неплохой, нехороший, что-то среднее. Наша профессия такая же, как и любая другая. Коэффициент гениев в ней не слишком велик. Дураков тоже не удерживаются они здесь. По этой причине 90% – это посредственность, работяги, крепкие профессионалы, на которых все и держится. И я один из них. Причем, если я не хочу, чтобы к этой характеристике не прибавилось слово «был», то срочно надо что-то менять. Вот только что. Работу, ритм жизни, принципы. Кто бы мне это дал сделать? И есть у меня серьезные сомнения в том, что такие мои телодвижения будут одобрены. А с учетом вновь открывшихся обстоятельств... Кстати, о них. Я отложил самоедство и душевные страдания на потом. На тот вечерний ночной отрезок между бодрствованием и засыпанием, когда человеку, положившему голову на подушку, свойственно себя жалеть и думать о чем-то вроде «а жизнь-то уходит? Ведь вроде только вчера школу окончил. Я не так живу. Вот завтра перестану жрать жирное и извечно женское. О боже, а ведь мне уже почти скоро 30. Нет!» Задав в поисковике развернутый вопрос «Небеса, ад, противостояние, война, люди», я получил море ссылок. Дрейфуя от одной ссылки к другой и время от времени снова и снова мучая поисковик, я за несколько часов перерыл море сайтов, причем неподдельно возмутило меня то, что совсем люди что-то свое писать перестали, тупо воруя тексты друг у друга. Но, тем не менее, в какой-то момент количество перелопаченной информации все-таки начало переходить в качество. Запросы в поисковике стали приобретать все более и более узкий характер, и в конце концов все это закончилось тем, что после одной из прочитанных страниц меня накрыл легкий ступор. Позависав так около минуты, я разразился нецензурной бранью, поминая моего предшественника, старика Канта, со всеми его доказательствами, а в особенности с последним. «Ну нельзя же так, елки-палки! Я же не резиновый пупс с полой головой!» Отматерившись, я вернул себе способность рассуждать, и первой мыслью было: «На этот раз я точно прав!» А с другой стороны, может, это я себя накручиваю? В конце концов, я всего лишь человек, а людям свойственно сначала всякую хрень придумывать, потом в нее верить, а потом, получив подтверждение своих домыслов, придумывать себе новую хрень, еще более реалистичную, чем предыдущая, сводящую на нет и предыдущие выводы, и убийственные факты, и показания свидетелей. «Чтоб вам всем!» Выплюнул я финальную часть проклятия, после чего выключил компьютер. Все, нет моих сил больше. Достало все. Я с такими делами скоро дураком стану, блин. В этот момент телефон разразился мелодией. Я кинул взгляд на экран, саркастически хмыкнул. Ну, конечно, кто же это еще может быть? «Киф, привет!» — традиционно произнес Зимин. «Ты вроде как уже давно освободился, а все не звонишь, непорядок». «Так передохнул немного», — немного сварливо ответил я ему. «Устал я очень за последнее время». «Что поделаешь, приятель?» — как-то по-доброму, по-родственному сказал Зимин. «Такая вот жизнь, сплошной бой и не до передышек пока нам. Нет у нас на них времени». «Да я понимаю», — печально вздохнул я. «Ну вот нервы подрасшатались у меня здорово. Просто ужас какой-то. Ночью кошмары снятся, да и вообще. Бесовщина какая-то мерещится порой». «Эк тебя!» – посочувствовал Зимин и посоветовал. «Ты на ночь коньяку выпивай рюмочку или две, и будешь как младенец спать. Точно тебе говорю. Я и сам всегда так делаю. И это я про кита не говорю. Там пара рюмочек не обходится». «Да, не идет зверь в капкан. Или просто капкан не там поставлен. А может, и вовсе зря я этот капкан на тропе поставил. Ладно, это все лирика. Ты, помнится, подъехать к нам собирался», — посерьезнел Зимин. «И?» «Не то чтобы собирался», — возразил я. «Было такое указание от вас – подъехать». «Что значит указание?» — добродушно засмеялся Зимин. «Просьба, друг мой, просьба и не более. Мы же друзья». «До гроба», — вырвалось у меня невольно. «Привычка, что поделаешь». «Вот правильно», — одобрил Зимин. «До гроба, а может даже и после него. Ведь для истинной дружбы нет препятствий ни в жизни, ни в смерти». «Эва как? Совсем бодро. Ну его нафиг, не нравятся мне такие разговоры. Хотя, по большому счету, сам виноват. Нечего было его провоцировать. И я в голосе ехидство-то уловил». «Да я все уже выхожу. Скоро буду», — протараторил я. «Опять на метро поедешь?» В голосе Зимина было недовольство. «Стоит целый парк машин. Своих уже 3 штуки. А ты все на метро катаешься. Ну не мальчишка же ты уже.
Зато быстрее, объяснил я ему. Время к вечеру, пробки, заторы, дураки на дорогах. Бррр.
Я вообще неизвестно, сколько ехать буду. И к вам, и от вас. А в метро тепло, светло. Я еду, оно меня везет. Все пределы.
Да ну тебя. Явно махнул рукой Зимин. Что в лоб, что по лбу. Вот твоя жена в этом плане молодец. Что утром, что вечером машина к подъезду, и хрен с ними, с пробками. Одно слово. Молодец. Наш человек. По полной законными благами пользуется.
Ну да, и впрямь молодец, согласился я. Через час буду.
Из 9 номера газеты «Вестник Файрола». От главного редактора. Издание окрепло. У нас появились и свои поклонники, и даже свои противники, что означает одно – мы на правильном пути. Из статьи «Великая река. На берегах Крисны». Очерк первый. Великое множество квестов. Надо отметить, что именно здесь можно получить самое первое задание из этой очень сложной и очень длинной цепочки квестов «Охота на Клоторнаха». Путь в ледяную пещеру чудища начинается именно здесь, в одном из самых живописных мест Раттермарка. Выдержки из рубрики «Хроники Файрола». Новостная лента. Клан «Ночные ястребы» заявил о своем добровольном присоединении к клану «Двойные щиты». Следует отметить, что за эту неделю это уже 3-й случай добровольного слияния с вышеупомянутым кланом. На плато Фоим 3 игроками был обнаружен необычный враждебно настроенный НПС. Внешне он выглядел как уродливый и горбатый карлик с огромным мешком на спине. Соблазнившись мешком, а также в надежде на неплохой куш, игроки решили его поймать и уничтожить. Но на поверку он оказался довольно быстрым и увертливым созданием, причем умело владеющим оружием. По этой причине все 3 игрока были ему биты, а их вещи отправились в мешок странного карлика. Специальный корреспондент Оперант сообщает. Стало известно о завершении членами клана Ванахейм 70-дневного эпического квеста. Несмотря на неразглашение подробностей, удалось узнать, что он был получен магом Ван Алленом, владельцем уникальной игровой профессии «Звездочет», и заключался в поисках упавшей звезды. Звезда была обнаружена на Востоке, а ее сущности и характеристиках ничего узнать не удалось. Тем не менее, о важности этой находки можно судить по сворачиванию работ над постройкой флота и началу возведения нового кланхолла на месте обнаружения звезды. Также стало известно, что руководство клана во главе с клан-лидером Ван Дамом переместится в этот замок. Комендантом же старой цитадели на севере будет назначен офицер клана Ван Хельсинг 314. Уже построенные корабли с командами под предводительством адмирала Ван дер Кайлена присоединятся к флоту другого клана в обмен на предоставление его членам части посадочных мест. Количество последних является предметом торгов и определит клан-союзник. В Тронье с вершин Сумакийских гор прилетело существо, немного похожее на дракона, хотя, конечно, им и не являющееся, поскольку драконов не существует. Оно сообщило, что его зовут Ойхо, и что, как это ни удивительно, цель его посещения – торговля. Стремясь собрать собственную сокровищницу в обмен на драгоценности и значительные суммы золота, Ойхо поставляет драконью слезу и зубные камни, огромные камни душ, зачаровывает драгоценные камни, превращая их в мощные амулеты, а также улучшает другие артефакты. Наибольшим интересом, безусловно, пользуется преобразование антрацитовых мечей в пылающие мечи драконьей ярости. При этом цена достаточно редких исходных артефактов выросла на 4 порядка. Конкурс. Итак, вы уже узнали условия и награды за 2 конкурса. Пришло время рассказать вам о 3-м, самом сложном конкурсе. «Знаток Файрола» – вот его название. Он будет проводиться в 7 этапов,
в каждом из которых будет по 5 победителей, тех, кто быстрее всех и при этом еще и правильно ответят на вопросы, заданные редакцией. Все они получат гарантированный приз – годовую подписку на Вестник Файрола и по месяцу бесплатной игры. Но и это не все. Победители всех 7 этапов будут участвовать в розыгрыше главного приза – года бесплатной игры и экскурсии в святая святых любого геймера в главный офис компании «Радеон». Общение с дизайнерами и сценаристами игры, игровые тайны и артефакт, которые сделают специально для него. Вот что ждет победителя этого конкурса. Итак, вот первое задание. Перед вами 5 мест в разных локациях Файрола. Опытный игрок по характерным деталям сразу определит, где какой из них находится, и напишет нам об этом. Дзинь! Вы слышали? Это звонок сообщил, что время, отведенное на ответы, стартовало. Они принимаются до 10:00 дня, следующего за выходом Вестника Файрола. Проще говоря, до 10:00 завтрашнего дня. Что задумался? Давай, отвечай! Читайте в следующем номере. Крисна. Все самое интересное о Великой реке. Очерк второй.